Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Раскрыт секрет Караваджо. Как рассказывать киноистории» эссе Бориса Парамонова. Последние культурные новости и, разумеется, музыкальные записи, которые вы, Андрей, принесли сегодня в студию. Что это?
Сегодня мы будем слушать квинтет Алекса Сипягина. Это диск, который был записан и издан довольно давно, в 2000 году, но вполне возможно, он будет новинкой для многих наших слушателей.
Первая фраза, которую я произнес из содержания нашей программы, такая: «Раскрыт секрет Караваджо». Мы не можем больше терпеть, Андрей, кажется, с вами, и должны этот секрет раскрыть и нашим слушателям. Вам слово.
Да, конечно. Два слова о том, кто такой Караваджо, если вдруг кто-то спутает его, не дай бог с кем. Это один из наиболее революционных творцов-художников своего времени. Он родился в 1573 году и умер в 1610. Это очень важно, потому что секрет, который наконец-то открыт, заключается в том, что в основе его картин фотографии. Да, это конец 16-го, начало 17 века, но, тем не менее, именно фотографии, судя по всему, помогли Караваджо стать мастером света тени и завоевать то место в истории мировой живописи, которое он с успехом и занял.
Но, вероятно, это фотографии, которые воспроизводятся не на серебристом слое фотобумаги, которого тогда не было, а каким-то другим образом, да?
Да, конечно.
Небось, камера обскура.
Это не только камера обскура. Камера обскура была известна довольно давно, и, в принципе, даже основы фотографии были описаны, ну, конечно, Леонардо да Винчи, кто еще мог описать всю современную нам науку, культуру, жизнь и так далее. Но по утверждению одного флорентийского исследователя Роберто Лапуччи, Караваджо превратил свою мастерскую в темную комнату с небольшим отверстием в потолке, через которое с помощью двояковыпуклой линзы и вогнутого зеркала отображались предметы, переносимые художником на холст. Да, пока это действительно напоминает камеру обскура. Но Караваджо пошел дальше. Он изобрел специальный порошок из светлячков, который помогал ему работать в абсолютной темноте. После тщательной экспертизы и анализа холстов художника Лапуччи обнаружила на них следы флуоресцирующих фоточувствительных субстанций. Таким образом, как полагает исследовательница, Караваджо с помощью этого светящегося порошка и используя темную комнату, то есть камеру обскура, получал краткосрочные флуоресцентные фотографии прямо на холсте, который потом, как это ужасно прозвучит, всего лишь навсего обводил кистью и маслом.
Значит ли это, Андрей, с вашей точки зрения, что искусство Караваджо не стоит и выеденного яйца?
С моей точки зрения, это означает, что искусство фотографии намного более древнее, более глубокое и более достойно нашего внимания, чем, может быть, нам казалось.
Через маленькую дырочку с помощью системы линз, конечно, можно получить очень интересное отображение, и это вообще оригинальный, остроумный способ. Мне вспоминается при этом вашем рассказе способ списывания нужного, необходимого текста, который физически, руками вроде бы достать нельзя. Способ, описанный в вообще очень остроумных, занимательных и местами очень веселых воспоминаниях академика-судостроителя Крылова. Его именем много чего названо, в частности, в моем родном Петербурге. Так вот, академик Крылов, который учился в инженерном училище, кажется, это как раз было то самое инженерное училище, где учился и Достоевский, и Григорович, располагавшийся в Михайловском инженерном замке в Петербурге.
То есть то самое инженерное училище, которое так много дало русской культуре.
Совершенно верно, где был убит Павел I в своем Михайловском дворце. Так вот, он учился в этом училище, и был назначен день экзамена. Конечно же, одна группа подготовилась, другая не подготовилась. В общем, кто во что горазд. Но дело в том, что для того, чтобы студенты заранее не узнали, не выкрали никаким образом из типографии задачки, чтобы у них не было времени подумать там накануне, уже в те времена, в конце 19 века, конечно же, выносили из типографии экзаменационные билеты, все было перекрыто, типография находилась через двор от дортуаров этих студентов, и там наборщики набирали эти самые задачки. И вот академик Крылов рассказывает, каким образом они ухитрились накануне экзамена все-таки узнать содержание этих самых билетов. Сделано было следующее. Один из наборщиков по сговору со студентами в типографии снял штаны и голым задом сел на свинцовый набор уже покрашенный черной краской. Затем выставил свой зад в окно, но через большой двор инженерного замка это было бы не видно. Он дальше, вооружившись очень крупным биноклем, один студент считывал с голого зада формулы и задания, другой быстренько записывал их в тетрадку. К утру студенты были готовы и сдали экзамен по математике на отлично.
Это роскошный способ, который рождает столько идей относительно того, кто еще мог работать в этой типографии, ну и так далее, и так далее. Но мне, честно говоря, история про Караваджо напомнила совершенно другое. Несколько лет назад, ну даже, наверное, скорее несколько десятилетий назад, один американский писатель, билетрист, опубликовал рассказ о том, как к человеку приходит какая-то дама, у которой умер там то ли дедушка, то ли прадедушка. Короче говоря, она получила в наследство картину и просила в ней разобраться. Когда она... Дело происходит в Нью-Йорке. Когда она разворачивает картину, наш герой с изумлением видит Мону Лизу. Он понимает, что Мона Лиза в Лувре украдена не была, иначе бы об этом только сегодня все газеты и говорили. Но, тем не менее, это настоящая Мона Лиза. Она чуть-чуть отличается от той. У нее чуть-чуть лежит по-другому рука, чуть-чуть по-другому повернута голова. Он отправляется в Италию, куда ездил перед тем, как вот он стал отшельником ее предок. Все-таки, наверное, это был дедушка или отец, вряд ли прадедушка, иначе бы она не помнила столько подробностей. И с изумлением находит в итоге, я не буду пересказывать весь рассказ, созданный Леонардо деревянный аппарат, где ты смотрел в глазок, а картины с определенной скоростью менялись. Это был первый в мире кинематограф. Я помню, это был очень веселый рассказ, все, и он бы так и остался рассказом, если бы на одной пресс-конференции один из журналистов не поздравил этого писателя с гениально найденным ходом. Надо же, никому в голову не приходило, а вы такое сочинили. На что писатель сказал, почему сочинил? Я его написал в Италии, где мне это показали. После этого ошеломленная тишина в зале, пресс-конференция закончилась, и вот, наверное, шуткой, или, по крайней мере, надо надеяться, что шуткой, и закончилась эта пресс-конференция.
Мастер пиара.
Да, как сказали бы сейчас.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка звучит сегодня в нашей программе.
Сегодня мы слушаем музыку, как сказать, американского или ярославского трубача Алекса Сипягина и его квинтета с альбома «Stepping Zone», который был выпущен в Голландии в 2000 году.
Андрей, перейдем к другим культурным новостям. Что вам есть доложить?
Ну, во-первых, раньше вы все время спрашивали, Иван, как сказывается кризис на нашей жизни. И я все время бодро отвечал, что вроде бы пока никак. Но вот уже появились сообщения о том, что мой оптимизм оказался все-таки достаточно дутым. Уже было сообщение о том, что число концертов зарубежных исполнителей в будущем году в Москве, по крайней мере, но я думаю, и в России в целом, сократится вдвое. Как сказала представительница билетных агентств «Портер.ру» и «Контрамарка.ру», москвичи прекращают постепенно и скоро прекратят совсем покупать дорогие билеты на концерты. Тем самым сумма гонорара, которую надо выплачивать музыкантам, естественно, не будет обеспечена только продажей билетов. Спонсоры уходят в кусты, меценатов все меньше и меньше. И это приведет к тому, что гастролеров как попсовиков, так и оркестров классической музыки будет в Москве и, соответственно, в России все меньше, меньше и меньше. Пока это, как ни странно, не сказалось на театралах. По крайней мере, в Москве, повторяю, люди по-прежнему готовы платить большие деньги за театральные спектакли, в отличие от посетителей концертов. Может быть, потому все-таки, что любой концерт, ну, в общем, схож с диском. В принципе, эту музыку можно послушать. Конечно, настоящему любителю музыки никогда компакт-диск не заменит живое исполнение, но все-таки что-то близко. А вот театральный спектакль, если ты его пропустил, то никакой телевизор не может восполнить то, что ты уже, может быть, не увидишь никогда. Может быть, поэтому москвичи по-прежнему покупают дорогие билеты. Например, были же недавно раскуплены билеты на фестиваль Льва Додина, а цена на билеты была такая, что, в общем-то, страшновато произнести вслух. Это иногда звучало как оскорбление.
Андрей, нельзя ли тут провести такую параллель? Знаете, говорят, когда импортный товар привозной становится очень дорогим, это активизирует работу отечественного производителя. Если венгерская колбаса дорогая, тогда будем есть останкинскую. Работает ли это в области музыкальной культуры?
Вы знаете, Иван, тогда будем есть, это не производитель, а потребитель, я вас поправлю чуть-чуть. И если венгерская колбаса стала слишком дорогая, мне кажется, что это повод для производителей нашей колбасы делать нашу хуже, все равно сожрут. Раз венгерская уже не по карману.
А в музыке будут ли лучше играть отечественные музыканты?
Нет, они не будут играть ни лучше и ни хуже. От того, что к нам приезжал Поль Маккартни или Элтон Джон, или Королевский, предположим, Нидерландский симфонический оркестр, наши музыканты, будь то рок-музыканты или классические, не стали тянуться за этими звездами и, наоборот, не стали, махнув рукой, играть хуже, потому что все равно мы до них не допрыгнем. Ничего подобного. Каждый играет, как умеет. Не стреляйте в пианиста. Он играет, как умеет.
У меня есть предложение чуть-чуть поговорить о литературе или вокруг литературы. Несколько передач назад мы с вами обсуждали новинки книжной ярмарки «Нонфикшн», и я говорил, что мне очень хочется купить книжку «Распря с веком» в два голоса, которую написала Наталья Беленкова, используя архив своего покойного мужа Аркадия Беленкова, знаменитого критика, литературоведа и писателя. Вот эта книжка сейчас, Андрей, здесь в студии перед нами. «Распря с веком» писалась в течение многих лет. Эта книжка очень драматическая, и я горячо рекомендую ее прочесть всем тем, кто питается пока что только мифами о том, как выживал советский писатель, попавший в эмиграцию. Я не имею в виду в данном случае ту золотую пору эмиграции, довоенную, 20-30-е годы, нет. Я не имею в виду и 40-е годы, или даже 50-е, когда на Западе появилась вторая волна, так называемые перемещенные лица, а потом невозвращенцы и перебежчики. Я имею в виду очень поздний, ну, относительно поздний период, 68-й год, когда супруги Беленковы через Прагу и Белград бежали на Запад и основались там. Аркадий Викторович много выступал на радио «Свобода», но это только видимая часть айсберга, это его благополучие на свободе и получение доступа к микрофону, обретение аудитории своей, хоть и сквозь глушилки. Но дальше начиналась реальная драма, критика которой продолжал говорить в той манере, в которой он говорил и в Советском Союзе. Манера Беленкова была так называемая «зопов язык». Беленков хотел говорить о советском режиме, о советской тирании, но не мог делать это напрямую. Поэтому он изобрел, в общем, или, так сказать, снова привлек вечный как мир способ. Он говорил о царской России, он говорил, так сказать, о другом режиме, каждый раз подразумевая нынешние современные ему времена. И вот с этой, так сказать, как говорится, хохмой он попал и за границу. За границей, в Америке, этот прием не сработал, потому что, естественно, другой культурный контекст, другой литературный, духовный опыт у читателя и даже у издателей. Они просто перестали понимать, что имеет в виду Беленков и зачем он говорит так сложно. Но оказывается, что вот это преодоление цензуры, эта манера, выработанная в борьбе с невозможностью говорить прямо, она дала Беленкову тот особый, неповторимый стиль, манеру, остроту, мысль, которая с такой благодарностью воспринималась читателями в Советском Союзе в середине 60-х годов. В конце 60-х Беленков, еще вполне молодой человек, ему не было и 50, оказался непонятым на Западе. Как писал он, сетовал в письмах, а потом и вспоминала его жена Наталья, рукопись его новой книги о Юрии Олеше, которая в результате была названа «Сдача и гибель советского интеллигента Юрия Олеши», лежала у него на письменном столе. К нему приходили западные слависты, к нему приходили русские эмигранты. Они видели эту рукопись, они ощупывали большую, толстую, будущую книгу. И никто ни разу не попросил у Беленкова дать ее почитать. А потом оказался у Беленкова и манускрипт «Ракового корпуса» Александра Солженицына. И тоже лежал на письменном столе. И западные слависты цокали языком и говорили, как интересно будет прочитать, когда книга выйдет. Настолько непохожими были подходы к тексту. Настолько не было на Западе этой жажды узнать, что же содержится в книге, что Беленков практически впал в депрессию от того, что не было того драйва, не было ему возможности самореализоваться. Беленков, который, конечно же, был не только литературным критиком, но трибуном и пророком, и человеком, страстно желавшим настроить западное общественное мнение против советской власти, против советских порядков, против цензуры в Советском Союзе, он закончил свои дни, не прожив и 2 года на Западе, скончался от сердечной болезни на операционном столе. Но его разочарование в том, какие отношения могут быть построены между западным литературным и издательским миром и советским эмигрантом, эти отношения, по-моему, страшно поучительны. Беленков хотел настроить западную интеллигенцию на полный политический, юридический разрыв с Москвой и вообще с Советским Союзом. Понятно, что западные слависты ездили в Советский Союз для того, чтобы работать в архивах, для того, чтобы слышать живую литературную и разговорную речь людей на улицах Ленинграда, Киева, Москвы и так далее. Беленков предлагал им вот такой вот утопический вариант. Это драма утописта, но очень и очень поучительная. Столкновение двух непонимающих друг друга, но одинаково желающих свободы в России сторон.
Я не успел просмотреть эту книгу. В этом ваша вина, Иван, потому что вам-то хорошо. Вы можете спокойно читать книгу о Беленкове. А я сейчас читаю книгу о Пастернаке, которую вы презентовали на ярмарке. И вот пока я ее не закончу, конечно, в параллель читать книгу о другом великом писателе я не смогу. Но эта история мне напомнила вот что. Ну, во-первых, конечно, тут же вспоминается Пнин, роман Набокова о слависте, о литературоведе, преподавателе, вся манера и предмет преподавания которого постепенно становится все менее и менее интересным в той культуре, в том районе, ну, может быть, даже в географическом районе, где он живет и преподает. Грустный роман, может быть, и не самый великий у Набокова, но очень какой-то щемящий и очень наш, простите Господи за это дурацкое слово. Во-вторых, мне кажется, что проблема непонимания сторон намного шире, чем можно было бы подумать, думая о судьбе какого-либо писателя или представителя нашей культуры. Я все о себе любимом. Я помню, когда году тоже примерно, в 67-68, я впервые наткнулся на журнал «Англия». И уже я был достаточно взрослым человеком, чтобы понять, что он издается не здесь. И я его схватил, думая, что вот там есть какой-то рассказ, там был какой-то рассказ опубликован почти в каждом журнале Англии, был кусок литературной странички. И вот сейчас я прочту свободную речь о том, что так должно... Короче говоря, прочел, судя по всему, какой-то очень хороший рассказ, замечательный, но совершенно не политический, естественно. Потому что журнал «Англия» был пропагандистом английского образа жизни, а отнюдь не борьбы с советским режимом. И я помню свою первую секунду бешеное разочарование. Но если они могут писать свободно обо всем, ну почему они пишут про отношения стареющей дамы и ее молодящейся одинокой дочери, которая никак не может выйти замуж? Кому это нужно? Это, понятно, был вопль такого подростка, который еще не понимал, что он видит и как это ему подают. Но, тем не менее, вот этот водораздел уже ощущался. Нам казалось, что раз есть возможность говорить свободно, надо говорить политически. Только потом мы пришли к пониманию того, что может быть свободная речь и вне политики, и вдали от политики. На это всегда требовалось время.
из журнала «Англия» 60-х годов. Я литературных произведений не помню, а вот одну карикатуру помню очень хорошо. На скамеечке на берегу пруда сидит бабушка и маленький внучек. Они явно дочитали книжку. И бабушка, еле-еле повернувшись, едва-едва повернув голову к внучку, говорит: «Ну вот теперь, мой дорогой, наконец-то ты перестанешь верить в то, что чудовища существуют, а за ними сидит на поляне и смотрит над них одним глазом чудовищная с шестиэтажный дом высотой громадная хищная птица».
Ну, это все-таки им-то проще, у них там лохнесское чудовище под боком, они могут шутить так.
Андрей, напомните, пожалуйста, какая музыка у нас сегодня звучит?
Сегодня мы слушаем музыку с альбома Алекса Сипягина «Stepping Zone». Алекс Сипягин – ярославский трубач, который в последние годы работает в США. Этот альбом 2000 года.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Ну а сейчас мы сделаем краткий перерыв для выпуска новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день прощания с ушедшим из жизни патриархом о состоянии российского православия говорим с религиозным диссидентом Александром Огородниковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
На Украине депутаты Верховной Рады избрали своим председателем Владимира Литвина, который объявил о создании новой правящей коалиции блока Юлии Тимошенко, пропрезидентской «Нашей Украины народной самообороны» и блока Литвина. Соединенные Штаты выступили с критикой действий российских властей против авторитетной правозащитной организации в Петербурге. На прошлой неделе в городском отделении мемориала был проведен обыск и изъяты жесткие диски компьютеров. Патриарх Московский Всей Руси Алексей II похоронен в Богоявленском соборе в Москве. Глава Русской Православной Церкви скончался 5 декабря на 80-м году жизни. В Ингушетии в результате вооруженных нападений ранены 4 человека, в том числе милиционеры и военнослужащий. Неизвестные совершили обстрелы в Назране, а также в станицах Троицкая и Орджоникидзевская. В Москве состоялось очередное заседание суда по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сторона обвинения продемонстрировала присяжным видеоверсию доказательств преступления. Завтра слушания в Московском окружном военном суде будут продолжены. Бывший вице-губернатор Приморья Александр Шишкин приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Краевой суд признал его виновным в получении взятки на сумму свыше 1 000 000 рублей. Греческая полиция сегодня вновь была вынуждена отражать действия демонстрантов в Афинах после похорон подростка, который погиб 3 дня назад в результате выстрела полицейского. Полиция применила слезоточивый газ для разгона молодых людей, которые бросали камни, палки и поджигали мусорные баки. В Тбилиси объявлено о новых назначениях в грузинском правительстве после серии отставок 5 декабря. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, что мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем фрагменты альбома «Stepping Zone», который был записан квинтетом, может быть, на сегодня одного из самых успешных наших музыкантов за рубежом, Алекса Сипягина.
Россыпь культурных новостей. Андрей, я вижу, у вас есть какие-то выписки.
Да, вот мое внимание привлекло сообщение о том, что испанская интеллигенция потребовала не достраивать великий собор Саграда Фамилия, произведение великого Гауди. Более 400 деятелей культуры Испании, среди которых архитекторы, режиссеры, галеристы, художники, призвали остановить работу по завершению строительства Барселонского собора Святое Семейство или Саграда Фамилия, архитектурного шедевра Антонио Гауди, сообщает газета «Таймс». В подписанном манифесте они заявили, что творение великого архитектора стало жертвой небрежной, неумелой реставрации. Директор Мадридского музея королевы Софии Мануэль Борджа Виллель заявил изданию, что сейчас собор представляет собой лишь карикатуру на творение Гауди. Другие подписанты назвали происходящее с памятником профанации и уничтожением культурного наследия Барселоны в угоду туристической индустрии.
Андрей, как вам кажется, сам Гауди или Гауди, как иногда делают ударение в его фамилии, сам Гауди захотел бы видеть свой собор достроенным? Или все-таки это было такое растягивание самим архитектором удовольствия от процесса?
Я не знаю, как мне ответить на ваш вопрос, потому что, честно говоря, я никогда не читал ни писем, ни заметок, ни воспоминаний о Гауди. Я только помню, что когда я шел к собору от какой-то станции метро, каким-то маленьким переулком, и я повернул за угол и увидел его перед собой. И вот ошеломление от того, что я увидел, я думаю, надолго отбило у меня охоту пытаться разобраться в этом. Это вот тот случай, когда мне хочется сохранить вот это ощущение этой секунды, это потрясение, ни в коем случае не затуманивая его информацией о нем. Вот, честно говоря, будет он достроен когда-нибудь. По-моему, его собираются достроить к 2069 году. Или не будет он достроен. Воля это Гауди, или она нарушена. Вот для меня в данную секунду совершенно все равно. Я знаю точно, что каждый раз, когда я вижу Саграду Фамилию, у меня широко раскрывается рот, у меня перехватывает дыхание. Мне даже не всегда нужно войти в него. Мне достаточно стоять на улице и просто на него смотреть. Это не значит, что это самое великое произведение мировой культуры, это не значит, что это мое самое любимое. Это вот то ощущение, которое, я надеюсь, каждый испытал хоть раз при виде чего-то. Кто-то, может быть, видел закат, кто-то видел там норвежский фьорд, кто-то видел собор Гауди, кто-то видел картину великого художника, неважно. Но ценность этого ощущения для меня намного больше, чем ценность сведений вокруг него.
Моего 7-летнего внука вели по страшно жаркой в тот день в Барселоне, и все ему говорили, да мы идем, чтобы собор посмотреть, наконец дошли. Показывают, вот, видишь, какая красота. Ну и где же ваш забор? Спросил он. Ведь какой бескультурный внук растет. Но вам не кажется, что вообще есть обаяние у чего-то недосказанного? Японцы, по-моему, несомненно оценили бы это со своей эстетикой. Там, скажем, нужно ли заканчивать Евгения Онегина? Мы видим все эти попытки дописания за Пушкина 10 главы, и к какому плоскому результату все это приводит, какой банальщине, какой-то дурной социологии, делающей из Пушкина такого правоверного декабриста.
Вы знаете, на ярмарке, кстати, была одна книга, я даже жалею сейчас, что я ее не купил, это где были собраны попытки дописывания, это были попытки восстановления не текстов утерянных, а вот приведение разрозненных наметков Пушкина в какой-то законченный вид. 10 главы Евгения Онегина, «Русалка», ну, все, что можно себе представить, там все это было собрано.
Ох, Андрей, как хорошо, что вы сказали. Я видел эту книжку, но что-то меня отвлекло, и я не взял ее в руки. Какое издательство?
Я взял ее в руки, меня тоже что-то отвлекло. Я думал, надо запомнить, сейчас я подойду. И я сделал два шага в сторону, и, конечно, потерялся в этой толпе.
Там муравейник, там ничего
да.
не найдешь.
Хотя, на самом деле, наверное, надо было ее купить. Но я не знаю, как насчет Евгения Онегина, но за Саграду Фамилию я спокоен, учитывая скорость завершения строительства. Для меня этот памятник навсегда останется недостроенным. А что будет в 2069 году, я, может быть, к сожалению, не увижу, а, может быть, и к счастью, не увижу.
Какой вы, Людовик XIV, после вас будет потоп.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Давайте послушаем эссе Бориса Парамонова «Как рассказывать киноистории».
В «Нью-Йорк Таймс» от 18 ноября появилась статья Майкла Сипли под интригующим названием, которое как-то и не перевести на русский язык, «Saving the Story, the Film Version». Смысл тот, что в произведениях киноискусства наблюдается дефицит сюжетно острых, искусно рассказанных историй. В статье рассказывается, какие меры принимают заинтересованные организации и лица для выхода из этого кризиса. Кризис жанра, как говорил Остап Бендер, и помнится как раз в связи с кино. В «Золотом теленке» есть глава под таким названием. Остап в поисках легких денег написал киносценарий «Шея», явная аллюзия на гоголевский нос, но никак не может протолкнуть его на киностудии, которая в это время перестраивается с немого кино на звуковое, причем начальником перестройки на звук назначен глухой человек. Американский размах, как всегда, никаких сравнений не позволяет. При знаменитом Массачусетском технологическом институте есть лаборатория по изучению медии, а при ней сейчас создается, опять трудно перевести, Center for Future Storytelling, скажем так, перспективный центр по сюжетосложению. Я не случайно задержался на этих лингвистических затруднениях. Они важны для нашего разговора, они сюжетообразующие. Интересно и характерно это сочетание технических терминов, столь привычных для Америки, с древним как мир искусством рассказа, сказки, говоря по-научному, нарратива. Всем известно, что первым автором был человек, рассказывающий у костра пещерным соплеменникам истории об охоте на мамонтов. Это уже потом появился Гомер, впрочем, тоже достаточно древний. Он опять же не писал, а рассказывал или пел, а за ним потом записали. Потом появился Шекспир, а потом Спилберг. Сочетание этих имен отнюдь не моя выдумка. Именно так говорится в статье Майкла Сипли.
Работники Массачусетского технологического института заинтересовались вопросом, возможно ли при дальнейшем развитии кинотехники существование таких рассказчиков, как Гомер, Шекспир и Спилберг, или их время прошло.
Дальше идут технические подробности, углубляться в которые у меня нет ни сил, ни желания. Например, как повлияет на технику кинорассказа появление так называемых формообразующих проекторов. Такая ересь сейчас и в литературе появляется, в эпоху всеобщей компьютеризации и интернета. Например, дать болванку сюжета, который предлагается развивать по-своему любому посетителю пресловутой «сети». При этом, естественно, исчезает автор как лицо, ответственное за повествование. Смерть автора, о которой твердили высокоученые-семиологи с 60-х годов, происходит не в сложной эволюции гуманитарного дискурса, а как результат технического прогресса. Вот тут и уместно вернуться к тому шокирующему сопоставлению Гомера, Шекспира и Спилберга. Или, говоря опять же языком Остапа Бендера, Гомера, Мильтона и Паниковского. Я не оспариваю дарование Спилберга. Его первые работы оставляют впечатление не только профессионального умения, но и таланта. Назову первый, кажется, его фильм «Дуэль» или «Шугарленд Экспресс». Они были сделаны в начале 70-х годов, когда Голливуд на глазах изменялся, делаясь из энтертейнмента, из развлечения, искусством. Достаточно назвать такие фильмы того времени, как «Выпускник», «Плотский опыт», «Беспечный ездок» или «Из раннего Копполы «Люди дождя». Но потом именно Спилберг покончил с этим процессом, сделав «Челюсти». Фильм, построенный на умелом, мастерском использовании спецэффектов. Началась новая эпоха блокбастеров. Что же произошло? Коммерческий успех, снова доказавший деятелям Голливуда, что в кино можно делать большие деньги, независимо от конкуренции телевидения. На малом экране такие вещи не смотрятся, а в кинозале производит впечатление, несравнимое с тем, что может дать ТВ. То есть, когда в Голливуде перестали думать о деньгах в первую очередь, примирились с тем, что массовый зритель сидит дома, глядя в ящик, тогда появилось в Голливуде кино как высокое искусство, в той линии, которую начал великий Орсон Уэллс и которую в свое время оборвали, а вторично оборвал, как уже было сказано, сам Спилберг. Вот тут и зададимся вопросом, а правда ли Спилберг такой уж мастер рассказа, нарратива, этого самого сторителлинга? Он им, несомненно, был. «Челюсти» — искусно построенная история. Но его задавила техника. Историю постепенно заменило у него нагромождение спецэффектов. Техника убивает не только искусство, но и сам нарратив, сюжетность, которая, слов нет, наличествовала в классическом Голливуде. Хотя бы вестернах. А одним из требований и особенностей вестерна как раз является умение сделать паузу, дать тихую сцену, которая не уменьшает, а увеличивает сюжетное напряжение. Или возьмем Джеймса Бонда. Это комикс, и спецэффекты в нем необходимы, все эти банг-банг. Но нужны и сцены в казино, и развратные красавицы за игорным столом, и всякая такая штука. Я видел одного из последних Бондов с Дэниелом Крэгом. В нем, кроме спецэффектов, уже ничего и не было. Фильм начался с 10-минутной погони катеров по Темзе. Но в нарративе начинать с предельного напряжения нельзя. Оно должно нарастать и ослабляться, являться периодически, а не присутствовать постоянно. Это уже не рассказ, не история, не сюжет, ибо в нем нет главного для всякого рассказа – начала, середины и конца. Вот об этом и пишется в статье «Нью-Йорк Таймс», с которой я начал. В Голливуде, пишет Майкл Сипли, разучившись искусно строить сюжет, вышли из положения тем, что откладывают кульминацию. Ожидаемый и требуемый рассказом конец переносят в следующую серию. Отсюда эти нынешние киносериалы «Карибские пираты», «Бэтмены» и спилберговские «Индиан Джонсы», которые, кстати сказать, с каждым разом делаются хуже. Если у истории нет конца, она не становится от этого занимательной, а пропадает. Гегель мог говорить: «Истина — это не результат, а процесс». Но это было у него мистификацией, по-другому называемой противоречием системы и метода. При том, что результат как раз был – момент самосознания абсолютного духа в форме самой гегельской философии. И это тоже не истина, но ироническое игровое построение, манифестация творческой личности, самой способности творчества, демонстрация того, какие искусные трюки может выделывать творческое, то есть художественное сознание. Гегель ведь художник, он вышел из романтической школы, в которой искусство понималось как метод познания, равно как миростроение. А спилберговские «Индиана Джонсы», собранные вместе, не дадут, что называется, кумулятивного эффекта. Они создадут впечатление единого построения. Это, говоря языком того же Гегеля, дурная или потенциальная бесконечность, тогда как произведение искусства – это актуальная бесконечность. Можно с подобающим уважением относиться к умельцам из кинолаборатории Массачусетского технологического института, ищущих в новых технических изобретениях новые возможности для древнего искусства рассказывания историй. Но нельзя не видеть, что они сами стали жертвами этой дурной бесконечности, технического дурного прогресса. Они занимаются зачатием детей в пробирках.
Вы согласны с тем, Андрей, что постулирует Борис Парамонов?
Ну, по-моему, у Бориса Парамонова в этом эссе достаточно много идей, и я не могу сказать, что я одним словом согласен, значит, тогда получается, что со всеми, или не согласен, тогда тоже получается, что со всеми. Я бы на это ответил немножечко другими словами. Я намного больше люблю близкую, ну, конечно, не спилберговскую, первую серию «Звездных войн», да-да, я знаю, что это его друг Лукас, но тем не менее, нежели вот ту, которая вышла на экраны недавно, девятую, по-моему. Первая серия, мне кажется, намного человечнее, ближе, интереснее и так далее. Я не готов сказать, что здесь реальная оценка великого мастерства Джорджа Лукаса, а что признак нажитых мною лет. Потому что первая серия все-таки вышла достаточно давно. Как только критик, любой, я сейчас не говорю про Парамонова, начинает говорить о том, что раньше и арбузы были слаще, и футболисты лучше, и небо голубее, мне тут же кажется, что ему нужно сделать шаг назад и попытаться, насколько это возможно, вычесть из уравнения свой возраст, причем не биологический, естественно, а, скажем так, культурный опыт. Потому что иначе это превращается в рассказ про то, что мне нравится в кино или в литературе или в живописи. Поэтому всегда меня восторгают те люди, которые, будучи со мной, предположим, одного возраста или старше меня, честно и искренне могут оценить, не обязательно положительно, но искренне, находки молодых музыкантов, молодых джазменов, молодых кинематографистов, молодых писателей, которые используют другую культуру, другой жизненный опыт и другой язык. Это всегда сложно. Другой вопрос, стоит ли? Может быть, есть правильность в том, чтобы замкнуться в собственном поколении, что-то оценивать со своей колокольни, или не влезать на другую. Совершенно верно. Возможно. Я не могу здесь читать какую-нибудь лекцию о высшей истине. Я не знаю этого. Я только знаю, что на моих глазах прошли поколения от моих там дедушек, бабушек. И вот теперь уже, считайте, до моих старших детей. И каждое поколение считает, что, в общем, и сказки в его время были лучше, да и кино снималось позабавнее, да и телевизор был как-то почеловечнее, да и вообще и в литературе матерных слов как-то не наблюдалось.
А уж какие порядочные люди были.
О, нет, люди-то бывали, кстати, разные, хотя, конечно, да, это были лучше, не то, что сейчас, это все понятно. Поэтому, в общем, такой подход у меня всегда вызывает, но если не подозрение, то сомнение. Что же касается лично Спилберга, я бы провел немножечко по другому линию водораздел между различными этапами его творчества. Да, конечно, мы все люди, и даже я человек в чем-то. И я тоже считаю, что фильм «Дуэль» намного выше по своим достоинствам, чем некоторые фильмы, которые вот он снимал в последние годы, вот сейчас. И тем не менее, фильм «Дуэль», напомню, это фильм про то, как огромный грузовик гоняется за маленькой машиной, в которой вот главный герой фильма сидит, он не может оторваться, и происходит дуэль на шоссе. Челюсти, предположим, даже такие вещи, как тесные контакты третьей степени, и даже в чем-то первая серия «Индиана Джонса», а потом «Инопланетянин». Есть исключения, конечно, «Шугарландский экспресс», например, я говорю хронологически, и 1941 год. Это фильмы о том, как человек или человечество, или герой, или зритель сталкивается с чем-то, в чем или в ком иной разум. Нельзя понять, сидячи на катере даже рыболовецкой лодки, логику акулы. Это машина или убийства, или жратвы, или чего-то, но мы не можем понять. Мы столкнулись с чем-то, что хочет нас уничтожить. Вот реакция людей. Дуэль. Сидя в машине, которая пытается раздавить гигантский грузовик, можно сколько угодно думать о трудном детстве этого человека или о том, что там у него были какие-то семейные неприятности, но это не важно. Важно, что ты не можешь понять его мотивацию, а он хочет тебя уничтожить. Твоя реакция. Тесные контакты уже не столь однозначно. Тоже чуждый разум, который что-то нам говорит. Мы можем понимать, можем не понимать. Ну и так далее. И мне кажется, что вот когда эта линия постепенно сошла на нет и стала действительно очень высококлассная, но развлекаловка, да, может быть, в чем-то Спилберг и потерял. Наверное, он сам, как мне кажется, ощутил некоторую некомфортность, почему и появились «Цветы лиловые полей», и «Список Шиндлера», и «Мюнхен», и так далее. Более или менее удачный фильм на совершенно другую тему. Мне представляется, что Спилберг — редкий пример того, как фантастический профессионализм заставляет сам изнутри человека искать какие-то новые пути. Все-таки он не дует в одну дуду, и он каждый раз пытается рассказать новую историю. У него может получаться, может не получаться, но это уже вопрос вкуса.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, теперь наступило время для вашей персональной рубрики, и вы можете во всех подробностях рассказать о тех музыкантах, чью музыку мы слушали в сегодняшней программе.
Мы слушали сегодня, и, я надеюсь, послушаем сейчас пьесу целиком, в исполнении квинтета Алекса Сипягина с его диска «Stepping Zone», вышедшего в 2000 году. Алекс Сипягин родился в 1967 году в Ярославле, там же, где родился великий Собинов. И так получилось, что Алекс Сипягин – его дальний потомок. Этот факт задокументирован. С 12 лет он уже играет, разумеется, Сипягин, не Собинов. С 12 лет он играет в детском оркестре, а в 15 лет он впервые взял в руки какую-то случайную пленку с записью американского джаза. Очень многим нашим джазменам эта история так же близка, как и Сипягину, потому что, в общем, очень многие пришли к джазу, именно слушая случайные пленки или старших братьев, или родителей, или друзей и соседей. Ну, в общем, он послушал эти записи и, уже приехав в Москву в 16 лет, для того, чтобы продолжить свое музыкальное образование, он уже понял, что будет играть джаз, хотя и продолжал профессиональную подготовку классического музыканта-трубача. В 90-м году Алекс получил первое место на конкурсе молодых джазовых музыкантов в Ростове. И в том же году вместе с туром «Гласность» он попал в Соединенные Штаты, где играл вместе с студенческим оркестром из России. В то же время он уже привлек внимание организаторов международного конкурса трубачей имени Армстронга, и, заняв там четвертое место, он получил в качестве приза не просто трубу, но трубу из рук легендарного трубача Кларка Терри, и до сих пор он играет именно на этом инструменте. В 1991 году Алекс переехал в Нью-Йорк для того, чтобы продолжить свое джазовое образование, и с тех пор он совершенно полноправно может считаться американским музыкантом. Достаточно сказать, что до сих пор нет ни одного отечественного диска Сипягина, а в Америке и других странах у него их вышло в общей сложности более 60. 10 дисков под его собственным именем и еще примерно дисков 50, где он участвует в качестве приглашенного или сессионного музыканта. Квинтет Алекса Сипягина, который записал тот альбом, фрагмент из которого мы сегодня слушали, состоит из, ну, разумеется, самого Алекса Сипягина, труба, Криса Поттера, саксофон, Дэвида Кикоски, фортепиано, Скотта Коули, контрабас и Джефф Уотс, ударные. Это альбом 2000 года, и сейчас мы послушаем пьесу под названием «Лунный камень».
На этом мы заканчиваем нашу программу. Режиссер Илья Бабчинецкий. Мы будем рады вашим письмам. Наш адрес – свобода@radio.mail.ru. Мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».